Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Николай Гоголь. Несколько слов о Пушкине. Часть вторая. Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость. До того характер народа большей частью был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват. Но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больше размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства. Или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара. Тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги. Или быть верну одной истине. Быть высоким там, где высок предмет. Быть резким и смелым, где истина резкая и смелая. Быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай, толпа. Ее не будет у него. Разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвести всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом, и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему высказать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судья, и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя. И несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба явления, принадлежащие к нашему миру. Они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта. Нерасчет перед его многочисленную публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мной пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне, знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувший на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущие, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость. Знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинение Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия — родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше надо быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное. И чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто Бориса Годунова? Это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзии, отвергнувшей всякое грубое пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа. По крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались до ныне нетронуты. В мелких своих сочинениях этой прелестной антологии Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступным понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сиборитом, который уже давно присытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздья винограда, или мирты и древесная сень, созданная для жизни. Тут все, и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновение читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы. Но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия. Никакого наружного блеска. Все просто, все прилично. Все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг. Все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства. Каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинство этого не имеет сочинения, в котором слишком просвечивает одна главная идея. Мне всегда было страшно слышать суждения об них многих, словущих знатоками и литераторами, которым я более доверял, пока месте еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело. Казалось, как бы им не быть доступными всем? Они так просто возвышены, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их? Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтом, тем заметнее уменьшается круг, обступивший его толпы. И, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей.
Библиотека Лайф на радио «Спутник».